Разворот на восток.
Продолжаем разворот на восток. Я так понимаю, разворот очень у нас долгий и длительный, потому что всегда есть куда поворачиваться. Восток очень большой, правильно?
Да, и мы вот возвращаемся снова на просторы Ближнего Востока в эти полчаса. Казалось бы, да, практически там 8 тысяч километров, но в нашем эфире мы можем и такое.
Мы можем, да. Слушайте, и в Турции побывали, в Китае. Вот теперь у нас новый пункт. Иран, наверное, да?
Да.
Иран, или даже вот непонятно, как обозначить, понимаешь?
Тань, вот Иран.
В этой теме.
Мы с сентября месяца, получается, ну, уже полгода, я заметил, да, такую особенность, что мы эти полгода мало говорим про ядерную программу. Почему? Потому что в Иране были активные протесты. Потом в Европе было Рождество, потом началась, в общем-то, активная дипломатия на немножко другом уровне, январь-февраль. И вот теперь, после того, как эпопея с протестами, западная, по большей части, эпопея с иранскими протестами завершилась, они возвращаются в привычное для себя русло. Но в этом году можно отметить еще одну особенность того, что происходит вокруг этой ядерной программы. Иран перестает отвечать. То есть Иран 2 года, 3 года слушал и пытался предпринимать какие-то шаги. Кстати, был единственной, наверное, конструктивной стороной во всех этих многосторонних переговорах за это время. И вот теперь Ибрагим Раиси, президент Ирана, заявил о том, что Иран начнет постепенное ограничение своих обязанностей, сворачивание своих обязанностей в рамках уже много лет неработающего всеобъемлющего плана, да, по ядерной программе. Тут, конечно, все всполошились. Вашингтон заявил о том, что они любыми способами никогда не допустят появления у Ирана ядерного оружия. О том, хочет ли вообще Иран там получить ядерное оружие, какие у него планы и возможно ли это на законодательном уровне. Мы говорили в наш прошлый выпуск. А сегодня будем говорить о том, как Иран начинает отвечать. То есть начинается сворачивание. Как только он об этом заявляет, Иран об этом заявляет, прилетает туда, я думаю, что многие уже догадываются, кто, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, и начинаются конструктивные предложения со стороны МАГАТЭ.
А это такие же конструктивные предложения, как были, ну, допустим, Запорожская АЭС, мне вспоминается, да, Гросси тоже летал в Киев, в Москву, вот там были какие-то предложения,
знаешь,
которые не пойми, чем
нет,
они закончились.
Нет, тут немножко другая история. Кстати, вот тогда
я про эффективность,
же,
да, вот этих предложений,
визитов. Я понял, да. Вот то, что было во время как раз этой челночной дипломатии Гросси, связанной с Запорожской АЭС, именно тогда же разворачивался трек с очередной порцией обвинений со стороны Вашингтона в адрес Тегерана, и тогда МАГАТЭ полностью аккомпанировал Вашингтону. А сейчас на этом фоне начинаются субстантивные переговоры о возобновлении хоть какого-то сотрудничества с Ираном, и инициативу проявляет само МАГАТЭ. То есть до этого Иран ставили перед фактом, что вот ты не исполняешь, поэтому ты должен сделать там то-то и то-то, и только потом мы, возможно, снизойдем до того, что начнем какую-то часть своих обязанностей по этим договоренностям также выполнять. А тут приезжает этот Гросси и говорит, ну, может, мы как-то все-таки начнем, там, я не знаю, посетим эти объекты, наладим какую-то наблюдательную деятельность. Ну, в общем, интересный трек. Интересно это еще потому, что и эмиссары из Вашингтона не оставляют в покое наш регион. Ллойд Остин прибыл с визитом к своим ближневосточным союзникам или же партнерам в Иорданию, Египет и Израиль он обязательно заедет. Сегодня он в Иордании, а через пару дней он уже будет в Израиле. И, в общем-то, в Пентагоне сказали, что главная цель визита — это предотвращение иранской угрозы и деструктивного фактора иранско-российского сотрудничества. Ну, в общем-то, об этом, обо всем, я думаю, сейчас будем рассказывать.
Сейчас будем об этом говорить. Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов с нами на связи. Фархад, мы вас приветствуем.
Фархад, привет.
Я напомню только нашим слушателям, уже вопросы идут, обязательно тоже их Фархаду будем задавать, адресовать. Пишите нам еще в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник», тоже есть функция задать свой вопрос.
Да, вопросы есть, мы зададим их чуть позже, по ходу эфира. А сейчас, да, Фархад, расскажи нам, пожалуйста, насколько Иран, да, зайдет далеко в сворачивании своих обязанностей, во-первых, по СВПД, а во-вторых, что это так вдруг, Гросси? А еще завтра же будет заседание МАГАТЭ. Казалось бы, можно просто поехать в Тегеран, сказать, а, ну вот опять эти иранцы там как бы воротят нос и не дают нам вести свою деятельность, а тут вот какой-то конструктивный подход. Это что, новые веяния или же обманный маневр?
Иранцы покоя не дающие ни Гросси, ни МАГАТЭ, ни международному сообществу, говорят на Западе. Прям вся проблема мира исходит от Ирана. Ну, еще от Китая, от России, от целого ряда стран, которые американцы никак не могут, ну, никак не хотят признать, что у наших стран как раз-таки формируется свое видение этого мира. Ну, давайте по порядку. Ну, по поводу первого вопроса. Насколько далеко готовы зайти иранцы? Насколько это возможно? Дело в том, что иранская сторона неоднократно заявляла о том, что она, в принципе, готова будет пойти на нарушение взятых на себя обязательств по ядерной сделке, поскольку не видит для себя сегодня, возможно, эту самую ядерную сделку возобновить, поскольку противоположная сторона, стороны Запада, нет никакой отдачи. Откровенно говоря, то есть в июле месяце прошлого года, казалось бы, есть какой-то шанс на то, чтобы сделка установилась в полной мере, тем более российские дипломаты прилагали к этому огромное количество усилий, о чем я не устаю повторять и повторял неоднократно в вашей программе, но, как мы видим с вами, все наши попытки оказались тщетными, поскольку стена глухая на Западе слышать не хотят никого, только себя, считают, что только они правы, и готовы были бы возобновить ядерную сделку только в том случае, если бы иранцы согласились с тем, что санкции с Ирана сняты не будут. И это, конечно, Тегеран не устраивает, потому что первоначально в ядерной сделке все было прописано, что за каждым последующим шагом иранцев будут какие-то ответные шаги Запада, то есть как только будет снижаться уровень обогащения урана, будет снята часть пакета санкций, что, в принципе, было сделано в 2016 году. И, в принципе, надеясь на то, что в 2023 повторится примерно такая же схема. Схема не повторилась, и американцы поняли, что на самом деле, а зачем сейчас эту ядерную сделку возобновлять? Более того, буквально несколько дней назад, 3 или 4 дня назад, в Берлине заявили о том, что они не видят перспективы у ядерной сделки. То есть уже европейские столицы прямо намекают и откровенно говорят о том, что как бы СВПД – это мертворожденный продукт, и к нему нечего возвращаться, поскольку Иран не собирается возобновлять эту сделку. И, собственно, в Тегеране, понимая прекрасно, что эта ядерная сделка уже кабала, что для нее никакой перспективы они не видят в ней, в принципе, да, зачем в нее возвращаться. И поэтому они, в принципе, готовы пока что обогащать уровень обогащения урана.
Фархад, ну вот, 80... да, прости, пожалуйста, перебиваю, но вот как раз встречая Гросси после переговоров с ним, Ибрагим Раиси заявил о том, что он просит Гросси повлиять на партнеров на Западе, и на европейцев, в частности, для того, чтобы они предпринимали шаги для реанимации СВПД. Да. То есть тут, с одной стороны, у меня складывается впечатление и такое ощущение, что иранцы решили все-таки последний гвоздь, да, условно говоря, в крышку гроба этого СВПД забить, а с другой стороны, они говорят Гросси, ну ты на них как-то повлияй, может, как-то что-то еще получится сделать. То есть какая здесь цель?
Ну вот как раз-таки в этом и выражается вся логика иранцев, что может быть когда-либо эта сделка возобновится. Но на сегодняшний день или в краткосрочной или среднесрочной перспективе, как это принято говорить, перспективы не видят. А господин Гросси, который неоднократно посещал Иран с миссией наблюдать за ядерными объектами, неоднократно высказывал довольно-таки, надо сказать, неоднозначные заявления в адрес иранской стороны, у иранской самой стороны, у Тегерана никакого доверия не вызывает. Надо сказать, что господин Гросси, он ведь изначально выступал за то, чтобы ядерная сделка была возобновлена, когда он стал гендиректором в конце 19-го, начале 20-го года. И как раз вот ваш покорный слуга, общаясь с Гросси еще на полях Валдайского клуба 4 года назад, задавая ему вопрос, а как вы видите перспективы ядерной сделки, он сказал, что очень даже оптимистично. И он рассчитывал на то, что в ближайший год-два там, эта ядерная сделка будет возобновлена. Но мы видим сами, что никакой, скажем так, практичности от того, что МАГАТЭ появляется на объектах, иранских объектах ядерных, ну, никакой практичности они не видят, в принципе. Просто Гросси пытается спасти тоже свой авторитет. Он прекрасно понимает, что МАГАТЭ репутация висит на кону. Мы видим с вами прекрасно, вот вы Турал упомянули по поводу и Запорожской АЭС и так далее. То есть есть целый ряд аспектов,
да,
которые
Татьяна
вызывают...
Татьяна как раз договорила.
А вот у меня на самом деле на этом фоне возник вот такой вопрос, Фархад, тем более если вы сказали, что вы с ним общались, да, там несколько лет назад. Я начала рассуждать о том, а каким должен быть вообще вот глава МАГАТЭ. Если мы вот так вот как-то, да, мы над ним шутим, действительно авторитет под большим вопросом как самой организации, так и его личной. Вот каким должен быть глава такой организации, чтобы действительно все те ядерные договоренности, которые уже есть или которые в перспективе должны быть, чтобы они были не просто на бумаге, и вообще бумага была какая-то еще не действующая, да, при этом договор, а чтобы что-то было.
Да я даже не подшучу на главу МАГАТЭ. Честно говоря, меня удручает, что гендиректор МАГАТЭ, довольно влиятельная организация, к сожалению, вынужден находиться под жесточайшим влиянием Запада и никак этому сопротивляться не может. И глава МАГАТЭ, если конкретно отвечаю на ваш вопрос, он должен быть человеком, который является авторитетным, во-первых, как минимум, и который был бы способен отвечать давлению, которое исходит от кого-либо, прежде всего от Запада, потому что Запад превратил МАГАТЭ в свой собственный инструмент, в свой собственный институт. То есть это не международное уже агентство, а как будто американское атомное энергетическое агентство, а вот Гросси там где-то там какой-то глава совета директоров. И Гросси никак этому противостоять не может, ничего не может этому противопоставить, собственно, да, и попадает под очень серьезное влияние и Лондона, и Вашингтона, и ряда других влиятельных западных институтов, которые так или иначе формируют внешнеполитическую парадигму сегодняшней западной элиты. И в этом отношении, конечно, надо сказать, что Гросси изначально как раз-таки он был нацелен на то, чтобы вот все эти моменты разрешить. Правда, он отмечал, что у МАГАТЭ нет политической функции. МАГАТЭ – это наблюдательная функция, но он как дипломат постарается приложить усилия, чтобы усадить за стол переговоров противоборствующие стороны. Но как дипломатическая функция Гросси, она провалена. Так и МАГАТЭ сегодня реализовать себя как дипломатическая функция, эти институты дипломатические не может. И попытка нивелировать вот все те проблемы, которые сегодня возникли между Ираном и Западом, они тоже полностью разрушены. Нет никакой попытки сегодня реально усадить за стол переговоров. Турал упомянул по поводу Раиси. Ну, Раиси – президент Ирана. Он тоже в какой-то степени дипломат, хоть и консервативный, и порой жесткий, да, но дипломат. Он, конечно же, должен в интересах своей страны публично заявлять о том, что ну давайте попытаемся договориться. Но при этом, если мы посмотрим иранскую государственную прессу, лояльную сегодняшним консервативным властям, она прямо публикует о том, что у этой ядерной сделки ну никаких сегодня шансов нет, поскольку она не отвечает интересам Ирана. Зачем возвращаться в сделку, которая, во-первых, диктует, кстати говоря, еще один деликатный момент, на который стоит обратить внимание, я думаю, что слушателям тоже это будет интересно, ведь что говорят на Западе? Что мы готовы, хорошо, даже если мы вернемся в ядерную сделку и даже через там год-два снимем санкции, одно принципиальное условие – фактически полный отказ от контактов с Россией и нивелировать по максимально возможно отношения с Китайской Народной Республикой. То есть это, конечно же, тоже вызывает очень много вопросов у иранской стороны. Я, конечно, не хочу тут оправдывать иранцев, там тоже к ним есть очень много вопросов и аспектов, существующих по ядерной сделке, но справедливость ради надо отметить, что Иран действительно очень долгое время, буквально год или два, прилагал все усилия для того, чтобы эту сделку сохранить, при этом соблюдая свои национальные интересы, да, и не идти вразрез с тем, чтобы там отказ от отношений с Москвой и Пекином. Но мы видим с вами, что шантаж, который Запад пытается давить и дальше, но он как бы, в принципе, он оказался настолько жестким, что просто Тегеране поняли, что какими бы ни были бы сладкие условия ядерной сделки, она просто сегодня не является для них применимой.
Я думаю, что мы можем перейти к вопросам от наших слушателей. Если время останется, еще парочку своих тогда тоже озвучим. А вот Андрей из Тобольска задает такой вопрос. Почему молчит Иран? Санкции уже давно, страх они уже пережили. Сильный военный друг в нашем лице им нужен? Ну, в лице России, да, имеется в виду. Что же им мешает? Вопрос вот такой.
А молчит Иран по поводу чего?
Видимо, по поводу кризиса в Восточной Европе и европейской безопасности.
Нет, ну Иран не молчит на самом деле. Иран какие-то возгласы, конечно, выдает определенные, но пытается как-то дистанцироваться от этих проблем, потому что сам погружен в огромное количество проблемной ситуации, которая существует сегодня в регионе Ближнего Востока, и еще заниматься как бы вот другими направлениями, ему сегодня, я так вижу это, во всяком случае, может быть, я могу ошибаться, но, на мой взгляд, все-таки, да, субъективный, мне кажется, Иран как раз-таки пытается воздержаться, потому что сейчас занят огромным количеством тех проблем, которые его окружают сегодня. Но при этом надо сказать, что Иран изначально свою проблему по позициям, там, например, той же Украины откровенно заявила о том, что вся вина лежит исключительно на Североатлантическом альянсе, на НАТО, которая, по сути, развязала всю эту историю. И мы сегодня видим с вами то, что мы видим. Поэтому как бы позиция Тегерана заключается именно в этом. И, кстати говоря, надо сказать, что наш товарооборот с Ираном очень серьезно увеличился за этот год. Да? Мы его довели уже до 5 миллиардов долларов, и это еще не предел. То есть наша экономическая кооперация серьезно возрастает. Это как раз свидетельствует о том, что да, вот именно, что санкции нам, которые нас раньше там пугали, иранские, да, нам Запад сейчас руки, по сути, развязал, и мы сейчас с Ираном напрямую формируем новую экономическую кооперацию, причем к ней присоединяются Турция та же самая, Китай, Пакистан, возможно, Индия, да, то есть мы формируем новые экономические, геополитические, скажем так, союзы, которые в ближайшем будущем уже будут отчетливо видны.
Вот у нас еще один интересный вопрос, неожиданно, давайте чуть-чуть полегче,
не
чтобы
про
наша...
программу,
не про ядерную программу,
но я
по
думаю,
поводу
что
туризма.
Он, что он
да.
популярный.
Он популярный. Нас спрашивают, насколько это дорогая или бюджетная страна, сложно ли туда сейчас лететь, вообще стоит ли туда ехать. Но я вот сразу думаю, как девушка, но учитывая все культурные различия, да, религиозные различия, которые есть, я, конечно, наверное, Тегеран буду выбирать в любом случае в последнюю очередь.
Тань, очень зря. Даниил из Москвы спрашивает.
Мне
Фархад, расскажи нам на основе своего богатого опыта, пожалуйста.
Нет, ну, надо сказать, что опасения Татьяны, они совершенно справедливы, потому что действительно Иран страна закрытая, информации о ней крайне мало, на самом деле, хотя в последнее время очень много видеоблогов появляется.
Но одной туда точно не поедешь, надо подготовиться.
Одной вы не поедете, вообще, в принципе, мало есть ближневосточных стран, в которые можно будет поехать одной, надо сказать.
Ну, только совсем отчаянный, да.
Да, а тем более, если мы говорим про, значит, представительность прекрасного пола из стран Европы, России и так далее, да, то есть из западных стран. То есть надо сказать, что действительно есть какие-то определенные сложности, да, и это как бы не секрет. Да, другое дело, что есть сейчас появляется очень много репортажей с Ираном, это очень субъективно, на самом деле, надо сказать. И нам еще предстоит открыть эту страну заново и по-новому, поскольку действительно она ниши пустые. Во-первых, мы эту страну начали только-только осваивать. Да, например, я когда там бывал, я, например, видел, что для нашего, например, бюджета, да, для нашего кошелька среднестатистического россиянина поездка в Иран является, ну, откровенно говоря, бюджетнее, чем тур, даже тур в Турцию соседнюю, да, намного даже, я бы даже так сказал. Да, не хочу, конечно, рекламировать, но как бы говорю то, что видел своими глазами.
Ну, а почему
глазами,
нет,
да?
С другой стороны, такой запрос тоже есть?
С другой стороны,
да?
Фархад абсолютно прав, но... возможности такого пляжного отдыха в Иране, мягко говоря, очень сильно ограничены.
Ну вот, кстати, а позвольте сравнить. Я почти уже, получается, год назад, в прошлом апреле, ездила в Дагестан. Но тогда еще было купаться крайне, значит, рано. Но потом моя знакомая туда же поехала. Я просто наблюдала все-таки, да, в каком количестве девушки ходят действительно, в каких нарядах, вот какие там есть традиции и прочее, прочее, прочее. Моя знакомая поехала туда летом, спокойно купалась. Я была в шоке. Думаю, да как это вообще? Ну, то есть вот, ну там же есть свои, да, вот тоже особенности. Это мне сейчас напомнило вот такую поездку. Да, на пляже в Иране не покупаешься девушкам в любом случае.
Но это страна, которая, я думаю, в ближайшее время на глобальном уровне станет гастротуризм, станет развиваться в Иране. Экскурсионные туры. Религиозный туризм, кстати, очень развит, но с нашей стороной сами, мы сами понимаем, что это все-таки больше определенные ветви ислама интересуют. Uh-huh. Вот. Но в целом Иран, как страна, которая просто фонтанирует восточным колоритом, она займет свое достойное место. Но есть особенность.
Хорошо, вот не на пляж, тогда куда? Давайте расскажем.
Персеполис, в Сузы, Пасаргада есть огромное количество.
Вот куча мы сказали сейчас слов, мне кажется, многие нас не поняли вообще.
Названия городов.
Да, это все названия городов, друзья.
Названия городов, которые уже давным-давно от них остались одни руины, но это время, города времен Древней Персидской империи, там 2000 лет до нашей эры, да, города, которые были в свое время очень и очень богатыми, как пишут археологи и историки. Но, как бы, в принципе, там есть что посмотреть. Там гробница великого Кир II, это гордость иранской истории. То есть это можно посмотреть. Я вам скажу откровенно говоря, я своими глазами видел, как на берегу Каспия девушки купались. Правда, надо было одеваться соответствующе. Сказать, что наше традиционное купание в том, которое мы его в классическом варианте представляем, конечно, это было совсем не то. Но купались, на самом деле, и отдыхали по-своему. И да, и гастротуризм очень, там очень серьезно развит. Просто, опять же, вот как раз-таки к разговору о позиции иранских властей по поводу всего этого, по поводу всей этой истории, они пытаются либерализовать. На самом деле в парламенте Ирана очень долгое время идут слушания о том, нужно ли все-таки идти на какие-то определенные послабления, создать какие-то отдельные экономические зоны. Например, есть такой остров Киш в Персидском заливе, который давно очень развивает, и он дает очень широкие возможности иранской туриндустрии. Сделать его там свободным от некоторых исламских законов зоны, где, например, туристы из тех или иных стран могут там себя свободно ощущать, так же, как у себя дома, например, допустим, да, и, может быть, через некоторое время к этому и придут. Просто на фоне протестов, которые прошли в Иране, прошли они под лозунгом там «Свободу для женщин», сейчас опять этот разговор отложили, мол, не хотят идти как бы на поводу протестующих. И это, конечно, тоже серьезное политическое разногласие, которое есть в элитах Ирана. Поэтому пока говорить о каком-то серьезном продвижении в тур области Исламской Республики говорить сложно. Но, может быть, через некоторое время мы станем свидетелями подобного рода событий.
Фарад, ну если завершить нашу туристическую рубрику, такую достаточно неожиданную, благодаря Даниилу из Москвы, и вернуться к нашей тематике, не могу не спросить. На неделе, на днях прошла информация о том, что Иран якобы запросил у Москвы продать Тегерану комплексы С-400. Угу. Как ты думаешь, в общем-то, насколько это реально, и есть ли у Ирана такие намерения, в принципе?
Ну, у Ирана, конечно, есть, в принципе, намерение обновить свои военные возможности, военно-оборонные возможности, поэтому не исключено. Во-первых, Иран рассматривает именно нашу страну как главным, скажем так, партнером и союзником в области военно-оборонной промышленности. И с этой точки зрения, конечно же, рассчитывают на Россию как страну, которая, во-первых, профессионально к этому всем аспектам подходит, а во-вторых, иранцы очень серьезно хотят заняться обновлением всей своей вот этой военной сферы. И у них есть даже соответствующие программы до 2025-2030 года, которые как раз-таки подразумевают вот это самое обновление. И как раз-таки они рассматривают Россию как первоочередная страна, которая может им помочь в достижении этой цели. Не исключено, что как раз-таки иранцы будут обращаться к нам за помощью, чтобы вот закупить соответствующие системы С-400. Иранцы на них давно, на самом деле, были нацелены, еще после того, как они приобрели систему С-300. Напомню, это был еще контракт был подписан в 2010 году, поставили мы их в 2015. Вот. И тем не менее, как раз-таки иранцы знают, что российские оружия не славятся, и запрос, и спрос на них очень широкий в Иране, причем не только сейчас он возник, да, лет 20 назад как минимум. Поэтому как бы здесь никаких секретов нет.
Угу. Фархад, спасибо большое. Время у нас, к сожалению, в эфире ограничено. Спасибо за ответы на наши вопросы, на вопросы наших слушателей. Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов был с нами на прямой видеосвязи. Надо отметить, что очень активные у нас сегодня слушатели. Пишут из Москвы, из Пскова, вот мы видели, да, сообщение. Тобольск, Московская область, с нами на связи. Ну, я уверена, что не только в этих городах нас слушают, слышат, поэтому будем, друзья, рады сообщениям из других городов. Тоже передадим тогда, в общем, вам привет большой. Пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением или сайтом «Радио Спутник», где есть функция тоже задать свой вопрос. Ну, а мы через несколько минут вернемся и продолжим беседу. У нас впереди еще одна страна, и не только. Да, вопросов,
целый континент.
Целый континент.
Да.
Вопросов будет много.
Разворот на восток.